В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Буджелишвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Заключенный Михаил Саакашвили потерял сознание, но в грузинской мечте продолжают считать голодовку фейком.
Не могу делать медицинских оценок, но он был в очень тяжелом состоянии. Миша выходил со встречи с адвокатами. Должен был подняться наверх, но выходя рухнул.
Как восприняли в Абхазии назначение Инала Ардзинба новым главой МИД самопровозглашенной республики?
Скорее всего, этот молодой человек, будущий кандидат в президенты, когда-нибудь будет он обязательно кандидатом в президенты. Может быть, его готовят к этой должности.
Грузинская сторона потребовала в Эргнете информацию о болезни Геннадия Бестаева.
Мне не нужны ничьи продукты. 2 года только говорили одно и то же. Как его задержали, откуда увезли и кто увез. Неужели хоть раз не могли узнать, как он там?
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Сотни иракских мигрантов из числа тех, кто ранее прибыл в Белоруссию, чтобы впоследствии перебраться в ЕС, в четверг были зарегистрированы на рейс обратно на родину. Об этом сообщает, в частности, Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Ирака. По информации оппозиционного белорусского сайта Хартия-97, 18 ноября эвакуационным рейсом в Ирак были репатриированы 430 мигрантов. При этом сотрудники консульств продолжают оформление еще 50 человек. Сведения приводятся со ссылкой на официального представителя иракского МИД Ахмеда Аль-Сахафа. Иракцы настаивают, составляют значительную часть нескольких тысяч мигрантов, которые сейчас находятся у границ Беларуси. Эти люди пытаются попасть на территорию Литвы, Латвии и Польши. Ситуация резко обострилась 8 ноября. В четверг белорусские государственные СМИ сообщили, что палаточные лагеря беженцев у границы с Польшей опустели. Все мигранты размещены в транспортно-логистическом центре, где могут ночевать в тепле. В соцсетях появились фото покинутых импровизированных лагерей. Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмант в четверг заявила:
на сегодняшний день на территории Беларуси находится порядка 7 тысяч беженцев. Из них на границе, в так называемом стихийном лагере, около 2 тысяч человек. И от 200 до 500 человек, по имеющейся информации, также находятся на границе, но стихийно в других точках. Это беженцы, которых поляки пытались выкинуть силой за пределы Польши после того, как они туда уже проникли. В ходе первого разговора с Ангелой Меркель механизм, который предложил президент, был следующим. Европейский Союз создает гуманитарный коридор для 2000 беженцев, которые находятся в лагере. Мы берем на себя обязательство содействовать, насколько это возможно, и при их желании, остальным 5000 вернуться на родину. И Ангела Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию.
Президент России Владимир Путин поручил министру иностранных дел Сергею Лаврову добиваться предоставления России серьезных долгосрочных гарантий обеспечения ее безопасности на западном направлении. По словам Путина, который приводит агентство, Россия не может просто так существовать и думать, что там может завтра произойти. Теме напряженных отношений со странами Запада была посвящена значительная часть выступления Путина на коллегии МИД в Москве. Путин обвинил страны Запада в том, что они легко отказываются от любых прежних договоренностей, а также не обращая должного внимания на так называемые красные линии, о которых им говорит России. В качестве примера Путин привел военную деятельность НАТО в Черном море. Наиболее жесткой критике Путин подверг НАТО, однако раскритиковал и Евросоюз, который, по его мнению, отталкивает Россию санкциями, недружественными действиями и голословными обвинениями. Критики подверглись и США. При этом Путин подчеркнул, что Москва открыта контактам с Вашингтоном. Суд США приговорил жителя Аризоны Джейкоба Ченсли, который в костюме шамана штурмовал Капитолий в начале года, к 3 годам и 5 месяцам тюрьмы. Обвинение требовало для шамана более 4 лет заключения. Адвокаты настаивали на 10 месяцах тюрьмы. Защита утверждает, что Ченсли страдает вялотекущей шизофренией, тревожным расстройством и депрессией. Осужденный признал вину. Ченсли во время беспорядков в Капитолии запомнился своим костюмом и меховой шапкой с рогами. Американец позировал за столом вице-президента Майка Пенса в Сенате. Эти снимки широко разошлись в СМИ. СМИ и соцсетях. Американца задержали 9 января. В тот же день ему предъявили обвинение в умышленном проникновении в Капитолий и в нарушении общественного порядка, а затем арестовали.
Эхо Кавказа. Новости.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций продлила отстранение Всероссийской федерации легкоатлетики. Она действует с конца 2015 года из-за допингового скандала в российском спорте. Международная организация отметила, что российская сторона до сих пор не выполнила все необходимые для снятия ограничения требования. Вместе с тем, Всероссийская федерация выплатила штраф в размере около 6,5 миллионов долларов. Международная ассоциация также подчеркнула, что новому руководству российских атлетов удалось достичь прогресса. С 2017 по 2019 год российские спортсмены выступают на международных турнирах в нейтральном статусе. Английская писательница Джоан Роулинг не попала в специальный эпизод HBO Max, приуроченный к 20-летию выхода первой экранизации ее книги «Волшебники Гарри Поттера». Издание The Hollywood Reporter связывает это с обвинением писательницы в трансфобии. Как сообщает Голливуд Репортер, Роулинг появится в эпизоде только в архивных съемках. Сама 56-летняя писательница ситуацию пока не комментировала. Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений, то есть превысила 10% в годовом исчислении. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. По ее словам, в целом инфляция сейчас в два раза выше, чем заявленная Центробанком цель 4%, а продовольственная уже, к сожалению, двузначная. Это означает, что за последний год цены на продукты питания в России в среднем выросли больше, чем на 10%. Чем меньше доход у человека, тем больше в его личной потребительской корзине занимают продукты, сказала Набиуллина. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, подозреваемый в незаконной охоте, признался в убийстве лося. Он опубликовал видеообращение на Ютьюбе, в котором рассказал о подробности своего задержания в Саратовской области с тушей лося в багажнике автомобиля. Ранее он утверждал, что нашел убитое животное в лесу и собирался отвезти его в полицию. Полиция возбудила уголовное дело о незаконной охоте с причинением крупного ущерба.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Голодовки Михаила Саакашвили и Элены Хоштария обретают характер драмы. Несколько часов назад адвокаты третьего президента сообщили, что он внезапно потерял сознание. Тем временем в грузинской мечте и сегодня продолжают называть его голодовку фейком, как и заключение приглашенных народным защитником врачей о необходимости срочной госпитализации Саакашвили в гражданскую клинику. Но голодовкой Элены Хоштария власть явно озабочена. Озабочена всерьез, хоть и ответственность за ее состояние возлагает на Саакашвили. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Михаилу Саакашвили, возможно, требуется срочная медицинская помощь. Хотя пенитенциарная служба сегодня сообщила, что его состояние стабильно, но подробную информацию о состоянии голодающего уже 49-й день третьего президента позже, как и было обещано, представил реаниматолог, заявивший, что Саакашвили понадобились некоторые реаниматологические мероприятия. Тревожные подозрения подтвердил вечером его адвокат Бека Басилая, сообщив вечером, что Саакашвили потерял сознание.
Не могу делать медицинских оценок, но он был в очень тяжелом состоянии. Он упал, пока принесли носилки. Он был в очень плохом состоянии. Миша выходил со встречи с адвокатами. Должен был подняться наверх, но выходя рухнул. Сотрудники старались открыть ему глаза, потом положили на носилки. Сейчас я не знаю, в каком он состоянии. 10 минут, как его унесли. Не знаю, куда.
Группа врачей, приглашенных народным защитником, еще накануне заявила, что в любой момент Саакашвили может оказаться в критическом и необратимом состоянии. Потому они посчитали необходимым продолжить его лечение в гражданской клинике, но выводы врачей в грузинской мечте восприняли через призму их политических симпатий, сочтя всех восьмерых врачей, как и самого народного защитника Нино Ломджария, сторонниками нацдвижения Михаила Саакашвили, а председатель партии власти Иракли Кобахидзе, не скрывая опасений по поводу возможных беспорядков после перевода экс-президента в гражданскую клинику, пригрозил врачам и омбудсмену уголовным преследованием.
Когда выкладывается такое фейк-заключение, в том числе со стороны врачей и народного защитника, представьте себе, что за этим фейком последовало бы продолжение и перевод в гражданскую клинику, и за этим последует сценарий, которого мы боимся. В этом случае за таким очередным фейком может последовать прямая ответственность, в том числе омбудсмена и врачей.
Кроме того, лидеры грузинской мечты возлагают на Михаила Саакашвили ответственность и за других политиков, голодающих в знак солидарности с ним. Вице-спикер Мамукам Динарадзе не скрывал, что он больше переживает за лидера ДРО Элены Хоштаря, которая более 2 недель в знак протеста голодает в здании парламента, чем за Михаила Саакашвили. Если бы у Саакашвили хватило мужества, если бы он был бы мужчиной, он хотя бы ради Хоштаря прекратил бы фейк-голодовку, повторяли сегодня лидеры грузинской мечты. Впрочем, пока они и сами ради Хоштаря не готовы переводить Саакашвили в гражданскую клинику. Новость о потере сознания Саакашвили для лидера фракции нацдвижения Хаты и Деканоидзе стала тревожным признаком неминуемых драматических событий. Это значит, что незамедлительно нужно переводить Саакашвили в гражданскую клинику. Сегодняшняя информация показывает, что мы все становимся соучастниками убийства. Для того, чтобы изучить на месте состояние третьего президента, отправила своего представителя и народный защитник Нино Ломджария. Она выпады председателя грузинской мечты Иракля Кобахидзе оценила как попытку запугивания конституционного органа и независимых экспертов. Специальным заявлением омбудсмен обращается к ООН, ОБСЕ и другим правозащитным международным организациям с призывом изучить данный факт и дать правовые оценки. Хотя многие наблюдатели опасаются, что более действенные оценки западных партнеров – могут оказаться такими же запоздалыми, как вчерашняя реакция президента Саломы Зурабишвили по поводу голодовки бывшего президента и позиции власти по отношению к нему. Ее мнение о том, что все-таки нужно защищать честь и достоинство заключенного Саакашвили, грузинской мечте вовсе не стали комментировать. А в оппозиции слова президента назвали пустыми и никчемными. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
К другим темам дня. 103-я встреча рабочей группы в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них прошла сегодня в селе Эргнети. Ее участники обсудили гуманитарную ситуацию на неподконтрольных официальному Тбилиси территориях, инциденты, произошедшие у разделительной линии за последние 2 месяца, говорили и о положении Геннадия Бестаева. Подробнее расскажет Серго Брегвадзе.
Положение Геннадия Бестаева, переданного накануне грузинской стороне, остается стабильно критическим. Его сестра Наира Гудадзе обвиняет власти в бездействии, которое, по ее мнению, привело к такому развитию событий. Впервые за долгое время ее сегодня решили навестить представители мэрии Гори и принесли ей продукты питания, сообщила журналистам Наира Гудадзе.
Мне не нужны ничьи продукты. 2 года только говорили одно и то же. Как его задержали, откуда увезли и кто увез. Неужели хоть раз не могли узнать, как он там?
Сейчас власти запрашивают у цхинвальской стороны информацию о том, как у Геннадия Бестаева развился инсульт. Этот вопрос поставил заместитель директора аналитического департамента службы государственной безопасности Ираклий Антадзе на сегодняшней встрече группы механизма по превенции инцидентов и реагированию на них.
Сегодняшняя встреча проходила в то время, когда Геннадий Бестаев находился в тяжелом состоянии. Мы в первую очередь затребовали информацию о предыдущих днях, то есть что предшествовало инсульту Бестаева. Кроме того, была еще раз зафиксирована наша позиция по поводу того, что Бестаев – жертва оккупации. И, к сожалению, у нас не одна такая жертва. Кроме того, состоялась долгая дискуссия по вопросам так называемой бордеризации.
Без результата закончились переговоры относительно освобождения задержанного в августе текущего года гражданина Гелы Гочашвили, который до сих пор находится в цхинвальской тюрьме. Кроме того, речь во время встречи зашла и об открытии пропускных пунктов Ахалгори для людей, нуждающихся в медицинской помощи. Позиция цхинвальской стороны осталась неизменной и по этому вопросу. Ахалгорский район останется в изоляции до тех пор, пока близ сел Чорчана и Цнелиси находятся посты грузинской полиции, сообщил заместитель государственного министра по примирению и гражданскому равноправию Звиад Звиададзе.
Одной из главных тем стала тяжелейшая ситуация в Ахалгоре, которая развивается годами в тех закрытых условиях, в которых оккупационный режим содержит местных жителей. Место имеет и этническая дискриминация. Мы надеемся на более конструктивный и гуманный подход. Этим людям необходимо дать возможность переходить на контролируемую территорию и получать необходимые для их жизни сервисы.
На эти темы сегодня говорила госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани. Правда, с парламентской трибуны в рамках министерского часа. Все озвученные проблемы остаются вызовом для Грузии, сказала она.
Тяжелая гуманитарная и правовая ситуация, вызванная действующей российской оккупацией, сопутствующими незаконными процессами, с дискриминацией этнического населения, Ахалгори, запретом на передвижение, общение на родном языке и получение образования, еще более ухудшилась в период пандемии. В особо тяжелом положении находится Ахалгори, где возник гуманитарный кризис, жертвами которыми, к несчастью, стали несколько человек. Даже в такой ситуации оккупационный режим продолжал осуществлять деструктивные шаги, так называемую бордеризацию, незаконные задержания граждан Грузии. Это не просто ограничивает право на свободное передвижение, но создает опасность для жизни людей и примером тому случай, произошедший с Геннадием Бестаевым.
Все эти вопросы будут подняты на женевских переговорах, которые состоятся в декабре текущего года. Тогда же грузинская сторона планирует обсудить и вопрос освобождения гражданина Грузии Ираклия Бебуа. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа. Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
К теме эргнетской встречи мы еще вернемся во второй части нашей программы, а сейчас к новостям из Сухуми. Назначение новым министром иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия, действительного государственного советника Российской Федерации Инала Ардзинба вместо Даура Кове было в абхазском обществе ожидаемым. Об этом, в частности, говорилось на последней пресс-конференции Аслана Бжани. Не менее ожидаемыми были и разноречивые отклики на это кадровое решение, во многом по внутриполитическим мотивам. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Вчера в конце рабочего дня на сайте администрации президента Абхазии появилось сообщение о том, что Инал Ардзинба назначен министром иностранных дел республики. Указ об этом подписал президент Аслан Бжани. Даур Кове, до сих пор возглавлявший МИД Абхазии, освобожден от должности в связи с переводом на другую работу, отмечается в сообщении. Информация о данном кадровом решении разлетелась во множестве абхазских, российских и других СМИ, стала предметом комментариев в интернет-сообществе. Несведущие или делавшие вид, что они несведущие, откликанты в соцсетях задавались вопросом, а что, разве Даур Кове не справлялся с порученным делом? На самом деле, всем следившим за политической жизнью Абхазии, хорошо памятно, что слух именно о таком будущем кадровом решении активно обсуждался еще летом. А когда во второй половине сентября Даур Кове отправился с официальным визитом в Южную Осетию для участия в праздновании 31-й годовщины образования Братской Республики, то по новому слуху он оставил в Сухуми заявление об уходе с поста министра. Отвечая на вопрос об этом одной из журналисток на пресс-конференции, Аслан Бжани ограничился словами, что у него претензий к работе главы абхазского МИДа нет. Словом, суммируя все сказанное, можно сказать, что дело тут вовсе не в работе прежнего министра, а в трудоустройстве нового. Об Инале Ардзинба, несмотря на его молодость, сейчас ему 31 год, в абхазском обществе еще почти десятилетия назад, после того, как он начал появляться в эфире российских федеральных телеканалов, начали рассуждать как о возможном будущем президенте Абхазии. Аргументами были его стремительный карьерный рост в российских коридорах власти, при этом владение государственным абхазским языком, а также то, что он никоим образом не причастен к тому политическому расколу, который к тому времени постиг Абхазию, когда у любого действующего политика в стране неизбежно были свои активные противники и недоброжелатели. Мы связались сегодня с двумя абхазскими общественно-политическими деятелями, нашими постоянными экспертами. Нукзар Агрба так прокомментировал данное кадровое решение.
На мой взгляд, работал очень хорошо все эти годы. Очень хорошо. Он много ездил, он много подписывал договоров, он был очень активным. Вот. Назначение Инала, я не знаю сейчас, какие виды у президента на этого молодого человека. Он 90-го года рождения. Скорее всего, этот молодой человек будущий кандидат в президенты. Когда-нибудь будет он обязательно кандидатом в президенты. Может быть, его готовят к этой должности. Можно было бы другую должность предложить. Мне так кажется, что Ковы был более опытный. Хотя и нам тоже, знаешь, как он работал очень долго в Кремле, тоже набрался опыта. Но в любом случае, молодой человек очень грамотный, это факт. А посмотрим, как он себя проявит. Но дело тут еще вот в чем. Внешнюю политику вырабатывает все-таки президент. А МИД это исполняет волю президента уже. Тоже надо быть, насколько он будет свободным, не знаю, трудно сказать. Но в любом случае надо приветствовать это кадровое решение. Его там, наверное, есть друзья в Москве, благодаря которым он может что-то с такой пользой принести Абхазии. Армия готовит через следующие, сейчас скажу, через 8 лет. Когда он под 40 лет пойдет, будет созревший парень.
В свою очередь Тенгиз Джопо высказался так.
Есть люди, которые рассматривают его в качестве будущего кандидата в президенты. Сейчас назначение его на должность министра иностранных дел покажет, насколько он способен решать стоящие перед страной проблемы. Потому что внешняя политика достаточно тоже сложное направление деятельности. Возможно, это ход, сделанный президентом на базе каких-то обещаний, которые он когда-то давал. Все не более того.
Некоторые в абхазском обществе еще задолго до этого назначения рассуждали о том, что Инал Ардзинбе со студенческих лет находился в иной среде, и это может создать для него трудности для адаптации в абхазской политике. Тенгиз Джопо согласился с этими рассуждениями.
У него ментальность практически совершенно иная. Вот политика, как делается в России, так как делается в Абхазии, совершенно. Две разные системы координат. Хотя кому-то кажется, что там везде у нас все одинаково, ничего подобного. В Абхазии многие вещи просто не получится сделать. Не обязательно там какие-то силовые, там даже вот какие-то политические ходы невозможно осуществить в Абхазии. Невозможно вести очень сложную такую политическую игру, там, чтобы об этом никто не знал. У нас информация очень быстро распространяется, очень небольшая среда.
Да, он, наверное, и покажет время, как он, на что он тут может претендовать, пока будет работать министром.
Мое личное мнение, я считаю, что он не очень эффективно себя показал в работе по Восточной Украине. Понимаете, должность министра иностранных дел, это работа дипломата очень гибкая, очень сложная, многоуровневая. Она требует от человека определенных качеств. Судя по его карьере, которая была в Москве управделами президента, не уверен, что он здесь, это направление работы должен быть. Посмотрим, время подождет.
А Кови, насколько я знаю, собираются назначить заместителем секретаря Совбеза.
Это такая должность, знаете, утешительная, что ли. У Ковы просто была поддержка Министерства иностранных дел России, я так понимаю, очень долгое время. С ним было, видимо, в Москве намного проще работать. Они за него так держались. Если бы не эта поддержка, наверное, его и раньше сняли. Мне так кажется. Сейчас я не уверен в этом.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
Время обзора абхазской прессы. СМИ публикуют подробности белградской встречи участников грузино-абхазского диалога, анализируют последний инцидент в Гагре, когда в ходе задержания погиб молодой человек, реагируют на заявление президента самопровозглашенной республики о необходимости продажи недвижимости гражданам России. Рубрику «Читаем прессу» подготовила Анаит Гагарян.
Исполнительный директор Центра гуманитарных программ Арда Иналапа в интервью «Абхазия-Информ» рассказала об инициативах участников конференции в Белграде и предложениях участников неформального грузино-абхазского диалога. Она отметила, что главная цель участия в диалоге – донесение и до грузинской стороны, и до международных организаций, экспертов и дипломатов информации об истории корнях конфликта, об устремлениях в современной Абхазии. В вопросе политических взаимоотношений Абхазии и Грузии участники остаются на диаметрально противоположных позициях. Абхазские участники исходят из позиции, что вопрос независимости Абхазии окончательно решен и обсуждению не подлежит. При этом стороны пришли к согласию о том, что международная изоляция не только несправедлива и тормозит развитие Абхазии, но и усугубляет конфликтные отношения с Грузией, которая является главным препятствием в вопросе деизоляции. В Белграде основные участники диалога решили изложить идеи, высказанные на разных этапах, и опубликовать их в виде предложений. С абхазской стороны основными участниками были Арда Иналапа, Астамур Таня, Лиана Кварчиля, Инал Хашик и другие. Хотя Лиана и Яна последней встречи в Белграде не были. Мы все участвуем в диалоге в личном качестве. И никаких соглашений по определению подписывать не собираемся. Это не наши полномочия и это не наша задача. Данные предложения могут быть предметом для обсуждения среди экспертов и политиков. И хотелось бы, чтобы они обсуждались по существу, сказала Арда Иналапа. Политолог отметила, что Вторая Карабахская война и ее последствия говорят о том, что замороженность конфликта – это не есть гарантия мира. Сегодня появилась новость о том, что создается механизм в формате 3+3 – Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Турция, Иран – по регулированию процессов на Южном Кавказе. Этот формат исключает участие, в частности, Абхазии. Это означает, что решения, касающиеся нашего региона, будут приниматься без нас. Мы же стремимся к тому, чтобы Абхазия была активным равноправным участником региональных процессов. И в этом смысле сформулированные участниками диалога предложения как раз направлены на преодоление международной изоляции Абхазии и продвижение вопроса ее участия в региональном сотрудничестве, подчеркнула Арда Иналапа. Телеграм-канал «Республика» публикует мнение представителя абхазского народного движения Аслана Кмузова по поводу убийства молодого парня при его задержании с сотрудниками Гагрского РОВД. Аслан Кмузов ранее служил в органах Минюста, ГСО. Он заявил, как показала мне практика и впоследствии статистические данные, немаловажными факторами, повлекшими молодых людей на преступления, являются социально-экономические дела в стране, связанные с незанятостью молодого населения, слабая развитость работы семьями, состоящими на контроле в соответствующих службах, нет должного внимания со стороны государства, направленного на поддержку молодежи в различных сферах. Основа правоохранительной системы, по его словам, является не розыск лиц, так как это последнее, до чего должен дойти оперативно-следственный сотрудник, а предупреждение и пресечение преступления. Но для этого нужен профессионализм и оперативная закалка. Сегодня произошла большая беда. Сегодня погиб абхаз. Это большая трагедия для Абхазии. И погиб от рук таких же абхазов. Неужели не было возможности не довести до такого? Тем более официальный сайт МВД Республики Абхазия заявляет о наличии оперативная информация о готовящемся преступлении. Безнаказанность порождает большую беду, и мы уже не раз в этом убедились, заключил Аслан Кмузов. Заявление президента Абхазии о том, что граждане России должны иметь возможность приобретать недвижимость в республике, на страницах нужной газеты комментирует ветеран войны из Ачемчиры Лариса Хаджимба. «Кто дал вам право распоряжаться народным достоянием, нашей землей и всем, что на ней есть? Как продают гражданство, так продадут и землю. Если дадим волю, мы же останемся нищими слугами у новых хозяев, купивших недвижимость, сделав ее своей собственностью. Граждане, не допустите этого. Вы продадите дома, проедите и потратите деньги, а следующие поколения останутся без жилья в распроданной родине, в должности прислуги, открывающей дверь новым господам. Не молчите, не заблуждайтесь, потом ничего невозможно будет изменить», отметила Лариса Хаджимба. Напомним, что президент Аслан Бжаня, выступая на совещании в Ткварчарском районе 8 ноября, заявил: «Нам надо выйти на то, чтобы граждане Российской Федерации имели право покупать здесь недвижимость. Это не должно быть связано с приобретением политических прав или гражданства. Это экономический аспект. Нам нужны здесь люди, нам нужны специалисты, которые будут работать, которые будут приезжать и уезжать, люди, на которых будет работать наш производитель, ради которых он будет выращивать продукцию». Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Прокуратура Грузии заочно предъявила обвинение в пытках бывшему директору Голданской тюрьмы Александра Мухадзе по прозвищу «Киллер». Об этом сообщает пресс-служба следственного ведомства. Мухадзе вменяется в вину преступления, предусмотренной второй частью статьи 144 пункт 1 УК Грузии. Она наказывается лишением свободы на срок от 9 до 15 лет. Согласно версии следствия, в марте 2011 года на тот момент глава военной полиции Мегис Кардава Александра Мухадзе требовали от задержанного по обвинению в приобретении и хранении наркотиков сознаться в причастности к несуществующим террористическим актам, а также дать показания против других лиц, пишет агентство «Новости Грузии». Сторона обвинения основывается на показаниях гражданина, который проходит по делу в качестве пострадавшего. Бывший заключенный утверждает, что при задержании ему подбросили наркотики. Экс-министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазии Даур Кови подтвердил информацию о том, что ему предложена должность заместителя секретаря Совета Безопасности. По его словам, для этого необходимо решить ряд технических вопросов, так как в Совбезе не предусмотрена штатная единица второго заместителя. Она будет создана сейчас или после Нового года, сообщил Даур Кови нужной газете. По его словам, он ничуть не расстроен, с оптимизмом смотрит на свою новую работу, считает ее очень интересной и намерен применить свой опыт и знания в гуманитарной сфере. Даур Кови был освобожден от должности министра иностранных дел указом президента Аслана Бжания 17 ноября. Грузия впервые принимает многонациональные командно-штабные учения «Maple Арк». Об этом сообщили сегодня в Министерстве обороны Грузии. Церемония открытия состоялась на территории совместного центра подготовки и оценки НАТО Грузии в поселке Харцанисе. Учения будут продолжаться в течение 2 недель. В маневрах задействованы военнослужащие из Канады, Грузии, Литвы, Украины, Польши и Турции. Обучать участников будут как грузинские, так и канадские инструкторы, так пишет агентство «Новости Грузии». Цель учения – повышение совместимости между странами-участницами, углубление связей в сфере обороны, приближение к стандартам НАТО. Учения организованы Министерством обороны Канады под руководством Директората сотрудничества военных учений под руководством Восточного команды сил обороны Грузии. Министр культуры Грузии Тейц Лукиани сообщил, что в Тбилиси вернули музейные экспонаты, вывезенные в Россию в 2003 году на временную экспозицию. По информации министра, картины долгие годы находились в хранилищах Российской академии наук и искусств. Экспонаты теперь возвращены в Государственный художественный музей имени Шалвы Амиранашвили. По информации Министерства культуры, переговоры о возвращении музейных экспонатов в Грузии прошли при активном участии первого заместителя министра культуры Кахи Сихарулидзе и руководителя отдела интересов Грузии в посольстве Швейцарии в России Георгия Каджа. Депутат новоизбранного Сакребуло Батуми от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нукзар Путкарадзе умер на 58 году жизни. Об этом сообщает телеканал «Мтавари». Причиной скоропостижной смерти политика называется диабетический кризис.
С краткими региональными новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Возвращаемся к Эргнетской встрече со взглядом из Цхинвали. Глава Юго-Осетинской делегации в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них Егор Кочиев заявил журналистам, что высказывания грузинской стороны о том, что якобы в Южной Осетии плохо обращались с гражданином Грузии Геннадием Бестаевым и довели его до инсульта, не имеют под собой никаких оснований. Напомним, он был вывезен из самопровозглашенной республики 16 ноября и прооперирован в одной из клиник Тбилиси, где находится до сих пор в критическом состоянии. Зарина Санакоева расскажет больше.
На сегодняшней встрече в селе Эрикнет в формате МПРИ продолжили обсуждать и тему передачи Геннадия Бестаева, который был переведен на лечение из Цхинвала в Тбилиси. Глава югосинской делегации Егор Кочев заявил журналистам после завершения встречи, что грузинская сторона политизирует вопрос, тогда как ситуация не политическая. У Бестаева, который был осужден и отбывал наказание в Южной Осетии, случился гипертонический криз, а после развился инсульт. Его доставили в Республиканский медицинский многопрофильный центр, оказали помощь. Процедуру передачи описал Кочев.
Грузинская сторона попросила, чтобы мы передали гражданина Бестаева грузинской стороне, чтобы ему оказали медицинскую помощь в Грузии. В связи с тем, что он был осужден, мы просто так же это тоже невозможно сделать, правильно? Он был помилован президентом Республики Южная Осетия, и потом уже в качестве помилованного мы передали его грузинской стороне. Это было организовано, заехал реанимобиль, который забрал его в Грузию. Там ему была проведена операция, и в данный момент он находится в лечебном учреждении.
По мнению Кочева, повышенный интерес к этой теме объясняется тем, что она используется как инструмент внутриполитической борьбы уже в Грузии.
То есть все вот эти вот высказывания грузинской стороны о том, что мы его довели до инсульта, о том, что там с ним плохо обращались, все это не имеет под собой ровно никаких оснований. Это муссируется в грузинских средствах массовой информации, поскольку они хотят, как это сейчас модно говорить, поймать на этом хайп, чтобы предъявить претензии, скажем, руководству Грузии или там каким-то своим политическим оппонентам. Дело Бестаева они будут использовать как политический инструмент. Их совершенно не интересует судьба этого человека. Они просто хотят очередной раз поднять волну какую-то, которая не имеет под собой никаких оснований.
Егор Кочев отметил, что готов дать комментарий по этой теме и грузинской стороне, и выразил сожаление, что из-за мер, принятых в связи с пандемией, он с грузинскими журналистами больше не общается. Между тем, по его словам, нарушения границы продолжаются. За время, прошедшее с последней встречи МПРИ, было задержано 17 человек.
Чаще всего к нарушителям границы применяется гуманный подход. Как правило, их не штрафуют, как правило, к ним не применяются никакие меры, если не было задержаний до того, если они не нарушали до того границу, если никаких других правонарушений не совершали, то они выдворяются, как правило, на территорию Грузии без штрафных санкций.
Одним из вопросов, которые представляют особый интерес для югосинской стороны, остается вопрос об устройстве поста полиции Грузии недалеко от села Цнелис летом 2019 года на югосетинской территории. Он поднимается на каждой встрече. Пост, как отметил Кочев, представляет опасность для местного населения, но не только для них. С появлением этого незаконного поста полиции обострились проблемы безопасности на всей протяженности государственной границы Республики Южная Осетия и Грузии, отметил он. Следующая встреча МПРИ пройдет уже в будущем году, 20 января 2022 года. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Мы остаемся в Цхинвале, где депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия намерены завтра обсудить промежуточные итоги работы комиссии по демаркации и делимитации де-факто границы с Грузией. По мнению членов комиссии, встреча в парламенте чревата новыми после Цнелисского кризиса обвинениями оппозиции в адрес юго-осетинского президента. Подробности у Мурата Гукимухава.
29 апреля президент Бибилов своим указом образовал Государственную комиссию по делимитации и демаркации государственной границы Республики Южная Осетия с Грузией. В комиссию вошли депутаты парламента, главы администрации района, представители КГБ, МИД, архивного управления и полномочного представителя президента республики по вопросам постконфликтного урегулирования. Комиссию возглавил Гарри Мулдаров, председатель парламентской комиссии по соблюдению регламента. В июле состоялось первое заседание комиссии, на котором был определен план действий. Вчера комиссия собралась в здании парламента, чтобы подвести первые итоги работы, говорит член комиссии депутат Давид Санакоев.
В середине июля на первом заседании комиссии, там 22 члена комиссии, и кто из них присутствовал, Единая Осетия в том числе, и мы, и те, которые представляют исполнительную ветвь власти, все проголосовали за то, что мы делаем карту по декрету номер 2. Об образовании Грузинской автономной области 20 апреля 2022 года. Потому что декрет – это единственное основание. Ее за основу взяли те, кто образовал в 92-м году Республику Южная Осетия. А сейчас они попытались поставить под сомнение этот вопрос, что декрет, он был принят раньше.
Они это кто?
Они представляли интересы исполнительной власти, ну и партии власти. Они начали говорить о том, что это да, ну не совсем, надо искать другие документы. Декрет был принят раньше, чем сформировался Советский Союз. А у нас в законе говорится о том, что Южная Осетия – это республика в рамках бывшей Юго-Осетинской автономной области, закрепленная международными договорами и нормативными актами Советского Союза. Там момент такой, что в любой из конституций Советского Союза Юго-Осетинская автономная область отражена как составная часть Грузинской ССР на то время. Как, например, там автономная республика Маджария, как Абхазия. И вот мы просили, но это закрепление недостаточно, они говорят, нет.
По мнению оппозиционных депутатов, это тупиковый путь, потому что других документов нет ни в Южной Осетии, ни в российских архивах. Документы, касающиеся внутреннего обустройства Грузинской ССР, есть в Тбилиси, но заполучить их не представляется возможным. Поэтому убеждены сторонники границы по декрету номер 2, тут нет причин для сомнений. Другое дело, если грузинская сторона пожелает присоединиться к процессу обустройства границы и выдвинет свои аргументы, тогда и появится предмет для обсуждений. В ответ, говорит Давид Санакоев, провластная часть комиссии предложила свой вариант границы. Эта карта Южной Осетии была выполнена по заказу республики Северокавказским аэрогеодезическим предприятием и вместе с законопроектом о государственной границе Южной Осетии внесена президентом Бибиловым на рассмотрение парламентом в 2019 году. Тогда депутатам даже не разослали копии законопроекта заранее, как это положено, и не дали возможности ознакомиться с содержанием документа. Спикер Тадаев предложил коллегам проголосовать, что называется, вслепую. Такой особый способ принятия закона объяснялся его секретностью. Коллеги восприняли обоснование как абсурдное. Как может государственная граница быть секретной? Депутаты почуяли неладное и завернули проект. Впоследствии оказалось, что законопроект за подписью президента не прошел процедуру регистрации в законодательном собрании, не рассматривался комитетами и президиумом, как этого требует регламент. Он как бы появился из ниоткуда и точно так же исчез. На вчерашнем заседании комиссии карта всплыла как бы отдельно, без законопроекта. На этот раз депутаты, уже как члены комиссии, решили сравнить эту карту с той, которая была составлена по декрету от 22 года. И обнаружили, что карта от 19 года меньше на 200 квадратных километров. Начались бурные дебаты. Депутатов как будто специально вернули к скандальной истории двухлетней давности, говорит Давид Санакоев.
Была бурная дискуссия, но на самом деле я, например, был против. Это не касается работы комиссии. Это касается непосредственно работы парламента. Это вот к работе комиссии не имеет никакого отношения. На комиссии мы создаем определенный продукт. Это описание государственной границы.
А в чем смысл было устраивать такую бурю?
Насколько я понял, этих людей они подготовили специально для того, чтобы вот этот документ долгое время оставался непринятым, скажем так. То есть это умышленное затягивание. Я вот, например, вот это почувствовал. Но потому что каких-то других объяснений у меня нет. Например, мы дискутировали друг с другом. Я бы не сказал, что кто-то из них там не хочет, чтобы было благо для Южной Осетии. Но обсуждались как раз вот такие вопросы, которые не должны были стоять, скажем так, на этой комиссии.
И все-таки зачем?
Вот один из моментов – это выборы, наверное, я так понимаю.
Все указывает на то, что в основе этой истории цнылийский кризис. Президент Анатолий Бибилов на протяжении длительного времени игнорировал выводы парламентской комиссии еще предыдущего шестого созыва. Ее предупреждение о необходимости срочно проводить демаркационные работы на западном участке границы, как раз в районе Цнылиса. В противном случае туда войдут грузины, предупреждали члены комиссии. После того, как грузины выставили там свой пост и отжали у осетин часть территории, в адрес Бибилова посыпались упреки, а оппозиционные депутаты стали настаивать на парламентских слушаниях. Как они говорили, чтобы разобраться, как такое могло случиться и не допустить повторения подобных ситуаций впредь. Партия власти как могла эти слушания откладывала и затягивала. В конце концов, президент создал государственную комиссию по демаркации и делимитации границы. Со стороны это выглядело как способ перенаправить энергию депутатов в другое русло, от разбирательств, кто виноват, к работе над границей. Вполне понятно почему. История проигрышная и ни в каком виде не нужна была Анатолию Бибилову, особенно в преддверии президентских выборов. Но теперь получается, что она все равно возвращается, пусть несколько в другом виде. Без Цнылийского кризиса, но с упреком за 200 квадратных километров, говорит Давид Санакоев.
Информацию, которую мы собрали, завтра будем представлять на сессии. Мы это решение вынесли на комиссии, и депутаты сами тоже запросили То есть промежуточные результаты работы, итогом которых является создание карты на основании декрета об образовании Гостинской автономной области и сверка ее с предыдущей картой, которую нам президент в 2019 году прислал, которая была вместе с документами законопроекта о государственной границе новой редакции. Вот с той мы сверили, и вот разница там на некоторых отрезках. Мы вот эту работу сейчас проделали, и промежуточные итоги представляем президенту и в парламент.
Это был депутат парламента Южной Осетии Давид Санакоев, Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. К другим темам. Грузии заработало мобильное приложение, без использования которого попасть в места массового скопления людей будет нельзя. Впрочем, часть предпринимателей угрожает игнорировать предписание Координационного совета. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
Зеленые паспорта вступят в силу с 1 декабря. Люди, которые не были вакцинированы или не переболели коронавирусом за последние полгода, не смогут посещать рестораны, кафе и бары, театры и кинотеатры, музеи, казино, фитнес-клубы, гостиницы и канатные дороги. Некоторые представители бизнеса считают это постановление дискриминационным и не намерены ему подчиняться. К примеру, сеть фитнес-залов «Реформер» заявила, что не исполнит решение правительства любой ценой.
Еще раз заявляем, что не собираемся делить посетителей на привитых и непривитых. Мы, как и раньше, привержены нашим принципам и считаем, что владельцы вправе решать, с каким контингентом посетителей иметь дело. В этих отношениях нет места правительству.
Пример оказался заразительным. Владелец 4 развлекательных объектов Леванбахе написал в Facebook, что его объекты не подчинятся регламенту и не потребуют от покупателей и визитеров ковид-документа. Эта битва началась год назад и будет продолжена во втором сезоне. Кто боится заболеть, пусть к нам не заходит. Насилие в той или иной форме вакцинации – абсолютное зло, в том числе, когда предприниматели заставляют требовать прививок от клиентов. У зла нет шансов в борьбе со мной. Не знаю, боитесь ли вы, но у нас будет безопасно, говорится в сообщении в Facebook. Схожими заявлениями выступили еще несколько предпринимателей. Конкретного ответа от властей не последовало. Часть пользователей соцсетей поддержали такую форму неповиновения, другая часть, напротив, намеревается бойкотировать посещение таких объектов. Между тем, по словам главы Центра по контролю заболеваемости Амирана Гамкрылидзе, правительство в этом вопросе намерено действовать деликатно, используя кнут и пряник.
Мы должны привыкнуть к верховенству закона. Мы строим правовое государство и хотим, чтобы оно было действительно правовым. Если есть закон и постановление, что значит «не подчинимся»? Если они пойдут против, будут применяться соответствующие санкции. Одной из задач Координационного совета является обеспечение активного взаимодействия с бизнес-сектором. Встречи запланированы на ближайшие недели,
заявил Амиран Гамкрылидзе. Что касается эпидемиологической ситуации, то она остается стабильно тяжелой. За последние сутки в Грузии выявлено 4500 случаев коронавируса. От осложнений умерло 77 человек. За сутки вакцинировались более 7000 человек, что, по признанию медиков, является недостаточным для стабилизации ситуации. По словам Ивана Чхаидзе, главы Национальной технической группы консультантов по иммунизации, несмотря на высокий уровень распространения коронавирусной инфекции и смертности, темпы вакцинации недостаточны.
Практически ситуация в стране не меняется на протяжении последних дней, и наши надежды, что уровень заболеваемости постепенно пойдет на спад, оказались напрасными. Зеленым паспортам нет альтернативы, как и идеи финансового стимулирования для людей старше 60 лет, принявшим решение вакцинироваться.
По данным Минздрава, после объявления государственной инициативы, в соответствии с которой люди старше 60 лет получат доплату в размере 200 лари при первой вакцинации, количество привитых резко возросло. За последние 10 дней было вакцинировано около 20 тысяч граждан в возрасте 60 лет и старше, что на 332% превышает показатели этой возрастной группы в октябре. Помимо эпидемии коронавируса, с наступлением холодов не теряет актуальности актуальности распространения сезонного гриппа, который, по словам Ивана Чхеидзе, в отличие от прошлого года, способен создать дополнительные сложности. Основной причиной является пренебрежение масками. Их использование упало с 70% до 30%. Кроме того, большинство людей из-за жесткого локдауна прошлого года остались без прививок от гриппа, напомнил эпидемиолог. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама» по четвергам на радио «Эхо Кавказа». И последняя рубрика нашей программы «Панорама». Культ по-пекински. Тоскуют ли в Китае по Мао? Материал подготовил обозреватель русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев.
Генсек КПК и председатель КНР Си Цзиньпин отныне официально объявлен новым великим кормчим, заняв в истории страны и китайской компартии место, равное Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину. Формируется ли в современной КНР новый культ личности великого императора Си? Каковы планы Си Цзиньпина по возвращению Китаю утраченного величия? И присуща ли нынешнему китайскому обществу ностальгия по ушедшим мифам, по эпохам великих императоров прошлого или по временам Мао Цзэдуна, такая же, как у части современных россиян, тоскующих по Российской империи или по СССР и великому товарищу Сталину? Завершившийся в Пекине 11 ноября 6-й пленум ЦК КПК, уже названный историческим и почти совпавший по дате с 100-й годовщиной основания Компартии Китая, в итоговой резолюции впервые открыто назвал решающей роль Си Цзиньпина в деле великого возрождения китайской нации. Последний идеологический труд Си Цзиньпина, посвященный социализму с китайской спецификой, охарактеризован как «квинтэссенция китайской культуры». Всем его деяниям и политическим решениям придано отныне почти мистическое, судьбоносное значение. И в этой резолюции, официально подводящей итоги всей истории КПК, и во всех других партийных документах, и в уже стартовавшей интенсивной пропагандистской кампании, начиная от школы вузов и заканчивая кино и телешоу, Си Цзиньпин отныне превозносится как лидер, равный Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину. Цитата. Товарищ Мао привел страну к победе над угнетателями, товарищ Дэн принес процветание, а теперь товарищ Си ведет народ в новую эру национальной мощи. Это говорится в определяющей всю историю КПК теперь итоговой резолюции пленума. О новом культе личности Си Цзиньпина, официальном и неофициальном восприятии современной политики и давней истории в Китае и о том, чем ностальгия китайского общества отличается от российской, мне сегодня рассказывает китаист Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Коммунистическая партия Китая, основанная 100 лет назад, в 1921 году, ведь с самого начала создавалась и потом реформировалась, ну, до середины 50-х годов, как минимум, по лекалам ВКПБ, КПСС. Потом все изменилось, но в наши дни ее руководящая роль по-прежнему закреплена в Конституции Китая, и конечной целью официально все еще заявлено построение коммунистического общества.
Да, абсолютно точно. Китайская компартия, во-первых, это очень гибкий механизм, и не надо понимать, что та компартия, которая была в 1921 году, это та же самая компартия, что и сегодня, как минимум по своим идеям. Действительно, сегодня и в Конституции сказано, что компартия является руководящей силой китайского общества. Более того, и во всех официальных документах записано, что Китай является социалистическим государством, и никак по-другому, и все разговоры о том, что это капиталистическое государство, это абсолютно неправильно. Но есть такая приписка: социализм с Китаем спецификой. То есть, самое главное здесь, конечно, специфика. И мы просто привыкли воспринимать социализм, ну и, собственно, коммунизм, именно так, как его описывал Маркс и потом в ленинских трудах. То есть, прежде всего, когда собственное средство производства принадлежит именно государству от начала до конца. И какое-то время в Китае это было. Но сейчас мы видим совсем другой тип социализма, которым и руководит, строго говоря, Компартия Китая. Огромное число средств производства принадлежит именно частным компаниям, причем малым и средним компаниям. И вот эти малые и средние компании сегодня дают более 60% всего ВВП страны, и в этих компаниях работает более 80% населения страны. То есть, в общем, если брать именно по цифрам, Китай в данном случае развивает именно частную собственность. Но при этом ключевые позиции держит в руках именно государство во главе с Компартией. Это значит, что все стратегические важные объекты промышленности, банковская сфера и так далее, это, конечно, государственная доминанта. Как раз Китай нашел вот эту вот устойчивость между, с одной стороны, развитием рынка, который, конечно, в Китае есть, и, с другой стороны, очень жесткой идеологической схемой. И вот здесь как раз главный вопрос, что важнее для Китая, для рядового Китая и для товарища Си Цзиньпина, экономическая составляющая или все-таки идеологическая? И долгое время, практически на протяжении последних 10-15 лет, многие наблюдатели, эксперты говорили, слушайте, ну, Китай, конечно, больше про экономику, а не про политику. Главное – накормить народ, и это правильно. Но как раз в последний год-то все изменилось. Мы видим, что когда экономика достигла определенного уровня развития, то есть она не может развиваться до бесконечности, когда экономика получила атаку в момент мировой пандемии, когда вообще Китай стал быть атакован США, и это серьезный на самом деле удар, сработал механизм самосохранения. Китай стал искать внутри себя ядро, вокруг которого можно сплотиться, я имею в виду не структуру, а именно идеологическое ядро, и вернулся опять к усилению идеологической концепции. То есть, экономика стала вторична, а первична – это национальное воспитание, национальная концепция. И во главе этого все стоит, конечно, Компартия Китая.
Я хотел как раз поговорить подробнее о ее лидерах. Существует ли в современном Китае и в КПК культ высших партийных руководителей? Мао Цзэдун и Дэн Сяопин – это фигуры прошлого, но Си Цзиньпин – живой человек, нынешний лидер, и тут его, что называется, живьем приравнивают к полубогам на последнем пленуме. О каком повороте в жизни партии и государства это говорит?
Давайте напомним, какие вообще были повороты. Абсолютно правильно. Есть два лидера, я сейчас не имею в виду Си Цзиньпина, которые изменили судьбу Китая, по крайней мере, по китайской идеологии. Во-первых, это Мао Цзэдун, и здесь говорится о пленуме 1945 года. Это тот пленум, когда Мао стал великим кормчим, то есть великим Мао Цзэдуном, и когда все его соперники были, по сути дела, повержены. И именно вот эта компартия после 1945 года, она и взяла власть в свои руки в 1949 году. Ну и таким образом, собственно говоря, Китай стал социалистической страной. Это первый поворот. И второй поворот – это 1981 год, пленум, когда Дэн Сяопин объявляет о строительстве социализма с китайской спецификой, и с этого момента начинается грандиозная китайская перестройка, итоги которой мы видим вот сейчас. И вот сейчас, судя по всему, начинается третий этап, когда Си Цзиньпин также объявлен абсолютным лидером Китая, который имеет право, это очень важно, на свои идеи и теории. То есть, есть теории Си Цзиньпина, так же, как есть теория Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина. Теперь, судя по всему, начинается третий этап. Си Цзиньпин – это уже не председатель КНР, хотя официально у него именно такое звание. Он не просто генсек ЦК КПК, хотя он действительно обладает таким званием. Он лидер-теоретик. Он человек, который, безусловно, войдет в историю как человек, изменивший лик Китая. Пока он еще, конечно, не изменил, но все движется именно к этому. И если мы посмотрим, кто вокруг Си Цзиньпина, то, конечно, ну, специалисты знают и других членов Политбюро, постоянного комитета Политбюро, но это все даже не вторичные, а третичные фигуры по отношению к Си Цзиньпину. Он стал абсолютным лидером, и не случайно многие заговорили о культе личности. И вот здесь вопрос, это что, Си Цзиньпин так хочет быть частью этого культа личности, точнее, центром? Я думаю, что, как ни странно, сама вся ситуация ныне подталкивает. Когда Китай приходит в критическую идеологическую ситуацию, не экономическую, а идеологическую, то механизм, он создан так, что он выдвигает из себя лидера, как было когда с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином, который и является собой воплощение всех национальных идей. И не случайно, например, все крупные за последние годы мероприятия, которые проводил Китай, ну, например, это «Один пояс, один путь», или идея единой судьбы человечества, то, что было выдано Си Цзиньпином, или идея, например, к 2060 году полностью избавиться от вредных выбросов и перейти на зеленую экономику, вот все это формально было выдано лично Си Цзиньпином, не Госсоветом КНР, ну, который, казалось бы, должен руководить экономикой, а это личная идея Си Цзиньпина, и в этом плане теперь мы будем понимать, что любая идея, любая победа будет ассоциироваться с Си Цзиньпином, точно так же, как когда-то все и перестройка ассоциируется с Дэн Сяопином, а культурная революция с Мао Цзэдуном.
Это был Алексей Маслов, китаист, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. В беседе с обозревателем русской службы «Радио Свобода» Алексеем Александром Гостевым. Полностью вы можете послушать материал на нашем сайте echokavkaza.com. Рубрика «Панорама». Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.